Ну что ж, мы продолжаем нашу серию «Спрятанные сокровища». И сегодня мы читаем Матфея, 12 главу, 22-37 стих. Вы можете открыть текст в Библии или в смартфоне. И у нас есть два мальчика, которые прочитают нам сегодня. Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ, и говорил, не это ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силою Виезельвула, князя бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. Всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит и царство его. И если я силой Визельвула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или кто может войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. И если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём, ни в веки, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Дерево познается по плоду. Спасибо. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за дар, за то, что Ты дал нам Слово Твое, и мы молимся, чтобы, Иисус, Ты учил нас сегодня так, как Ты учил нас, своих учеников, чтобы Ты открыл наши сердца, глаза, чтобы мы понимали и принимали Слово Твое. Благослови. Мы просим за это благословение в нашей жизни во имя Иисуса. Аминь. Отрывок, который ребята нам сейчас прочитали, поднимает вопрос, основной, очень важный вопрос. Как мы можем получить сокровище доброго сердца в наше сердце, чтобы мы говорили добрые слова? Еще раз спрошу, как нам получить доброе сокровище в наше сердце, чтобы мы могли говорить добрые слова? Как нам получить вот эту силу доброго сокровища? Есть еще один вопрос, когда мы читаем, он возникает. Что за грех такой, который нельзя простить? Иногда этот вопрос действительно как бы захватывает людей. Я постоянно думаю об этом и не могу разобраться. Есть ли какая-то непреднамеренная мысль, слово, что оно прямо вот раз возникло и решило нашу судьбу? Что такое грех, который нельзя простить? Это когда нас какой-то евангелист убеждает в чем-то, а у нас возникает противостояние этому. Это непрощаемый грех. Если есть такой, совершил я такой грех, совершили ли вы такой грех? Существует ли он? Это важный вопрос. Но самый главный вопрос заключается в том, как нам получить силу доброго сокровища в нашем сердце, чтобы я мог говорить добрые слова. Давайте начнем с контекста, который вокруг нашего отрывка, потому что он раскрывает Божье сердце. В Евангелии от Матфея 11:28-29 Иисус говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я дам вам покой. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Иисус приглашает прийти к Нему усталых и измученных, включая тех, кто считает, что их нельзя простить. Он говорит: «Придите ко мне, найдете покой». Он говорит, «Я открою вам своего Отца», а Он полон сострадания. Однако, к большому сожалению, есть группа людей, которые против Иисуса. Они ищут возможность обвинить Его. Они выступают против Него. Они считают себя экспертами. Они считают себя авторитетными, и они держатся своего жесткого толкования Писания. Они выступают про него, и конфликт с ними обостряется, и поэтому Иисус удаляется. И то, что говорит и делает Иисус, оно исполняет слова, написанные в Исаии 42. Книга Исаии, вдохновленная Духом Святым, провозглашает, что будет случаться в жизни Иисуса. В Исаии 42 говорится, что Отец возложил свой дух на своего избранного слугу. Иисус пришел не для того, чтобы сражаться. Он не сокрушит тростник, он не потушит тлеющий огонек. Напротив, он восстановит людей и освободит их. В начале сегодняшнего отрывка из Библии есть человек. Он слепой и немой. Он не видит и не говорит. И Иисус видит, что причина его физической слепоты и немой, она духовная. И как только Иисус изгоняет беса, человек внезапно прозревает и начинает говорить. Толпы, которые стали свидетелями этого чуда, они вне себя от восторга. И в оригинале примерно звучит так: что этого не может быть? Неужели это сын Давидов? Может ли такое быть? Когда мы читаем, наверное, практически у всех возникает вопрос. Человек, который был слепым и немым, и это из-за беса? Правда? Ой, не думаю, что кто-нибудь в 21 веке поставит такой диагноз, что это из-за демона, человек слепой и немой. Нет такого диагноза. Видите ли, каждый из нас уже имеет какое-то мировоззрение, независимо от того, понимаем мы это или признаем ли мы это. Мы по-своему видим окружающий мир. В основе нашего мировоззрения лежит целый набор убеждений. То, что мы считаем истиной о Боге, о ценности человеческой жизни, о ценности планеты Земля. Эти убеждения определяют то, как мы думаем, что мы ценим, как мы ведем себя, что мы создаем, что мы производим. У нас у всех есть то, как мы смотрим на жизнь, мировоззрение. В нашем западном, я имею в виду европейское и американское, североамериканское мировоззрение, оно говорит нам, что для всех практических целей Бога не существует. Если Он и существует, то Он привел в движение Вселенную и доверил Землю нам. Мы определяем, что будет или не будет происходить. Мы поставили себя в центр. Очень мало места мы даем Богу в нашей жизни. Если возникает какая-то проблема, будь то здоровье, отношения, или карьера, или отношения, мы Мы очень редко думаем, что это связано с духовными какими-то проблемами. Мы пойдем, почитаем какие-то научные исследования, мы сделаем онлайн поиск и будем искать решение, вот исходя из того, что мы узнаем. Посмотрите, мы все из разных мест планеты собрались здесь. Но у нас один вопрос. Наше мировоззрение в большей степени сформировано Иисусом или нашей культурой? Как мы были сформированы? Существует ли духовное царство? Давайте посмотрим, как думал об этом, что думал об этом Иисус. Согласно Слову, Он, Иисус, как Сын Божий, видит как видимую, так и невидимую сферу. Он Творец всего сущего. Его духовная проницательность точна. Обратите внимание, как часто Иисус противостоит бесам. Он изгоняет бесов Матфея, 4 глава, 8, 9, 12, 15, 17. В 10 главе Он посылает своих учеников изгонять бесов. Демонические силы считаются реальными и действующими. Иисус так считает. Не каждая болезнь вызвана демоническими силами, не каждая проблема создается ими, но они реальны. Теперь, в свете того, как думает об этом Иисус, мы должны оценить то, что мы с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни. Я лично наблюдал демоническое действие в разных странах: в Бразилии, на Кубе, в Канаде, в Таиланде, в Индии, в Египте, в Конго, по всему миру. Часто это проявление демонических сил происходило во время поклонения, молитв, изучения Слова Божьего. Еще я должен отметить, что имена богов, использованные ритуалы могут отличаться в разных местах, но опыт духовной сферы, переживаемый людьми во всем мире, отличается общностью предсказуемое. Демоническое царство реально. Те, кого угнетают демоны, они как бы связаны внутренне. Их мыслительная жизнь перегружена, запутана. Они чувствуют, что их воля контролируется потусторонними силами, им трудно управлять своими эмоциями, их отношения разрушаются, они чувствуют себя, что их воля контролируется другими, они чувствуют себя пойманными в ловушку, запутанными, беспомощными. В Канаде, по мере того, как мы отделяем себя от библейских основ, как мы больше и больше отходим от Слова Божия, мы все больше и больше видим свидетельство демонического влияния. Почему я так говорю? Очень мало людей в Канаде обращаются за руководством из Слова Божьего. Зато многие пойдут к астрологам, к гадалкам на картах Таро, к медиумам, астрологам, и они очень быстро понимают, что они попадают под гнет, демонический гнет. Очень часто нуждаются после этого помощи. И отсюда растет уровень тревоги, давление, разрыв отношений. Мы отрицаем существование демонического влияния на свой страх и риск. А где ж тут хорошая новость? Иисус может справиться с демоном одним словом. Одним словом. Очень часто в Голливуде изображается битва между добром и злом. Это не битва, как битва равных. И вы задаетесь вопросом, кто же победит здесь, силы добра или зла? Ну, такая идея, конечно, держит людей в напряжении и заставляет их досмотреть до конца, но в реальности это совсем не так. Иисус имеет славу над сатаной и всяким злым духом. нам всем нужно знать, что мы, как последователи Иисуса, не должны ходить в страхе. Нам нужно позволить Иисусу сформировать наше мировоззрение, помочь нам увидеть, смотреть на вещи так, как Он смотрит. Иудейская толпа времен Иисуса приняла бы демоническое за реальное. Они верили в ангелов, в демонов. И когда они видят, что делает Иисус, когда они видят, что слепой и немой вдруг начал говорить и видеть, они говорят, не может быть, чтобы это был сын Давидов. Не может быть. Они с трудом могут поверить в то, о чем говорят факты. Пророк Исаия предсказал, что Мессия принесет исцеление слепым и угнетенным. Он их освободит. Он говорил, что он будет кроткий, смиренный, добрый, любящий, милосердный ценитель, целитель. Толпы, наверное, бы связали чувство освобождения, такого освобождения от слепоты и немоты, с Исаии 61 главой, отрывком, который проповедник Иоанн говорил на... который мы рассматривали на прошлых выходных. «Дух Господа Бога на мне, потому что Господь помазал меня возвестить благую весть бедным. Он послал меня сокрушать сокрушенных сердцем, возвестить пленным свободу и отворить темницу окованным». Иисус определенно провозглашает благую весть бедным. Он исцеляет от сокрушенных сердцем. Он освобождает тех, кто находится в плену у демонических сил. Он освобождает людей из духовных тюрем. Поэтому... они как дети спрашивают, может ли Иисус быть сыном Давида, Мессией? Ну, нет ничего плохого в том, чтобы задавать честный вопрос. Но та группа, которую мы недавно вот буквально упомянули, фарисеи, у них совершенно другая точка зрения. Смотрите, в 24 стихе фарисеи же, услышав это, сказали, «Только Веэльзевул, князь бесовский, изгоняет бесов». Они занимаются ерундой полной. Они не могут отрицать силу Иисуса, но они могут сомневаться в ее источнике. В их мировоззрении нет места. То, как они видели, они не давали места Иисусу как Мессии. Они уже определили, что Он не Мессия, что Он колдун. И то, что он делает, это делает под именем Веэльзевула. То есть это относится к сатане. Его называли так, как хозяин дома обозначал это слово. Они фактически утверждают, что Иисус практикует магию силой сатаны. А это было смертным преступлением в Израиле. За это побивали камнями. Они намеренно... путают Иисуса с главой дома бесов. Обвинение потрясающе злое. Иисуса отвергают, как будто он сатана. Они полны решимости уничтожить авторитет Иисуса перед людьми, которые хотят верить в Него, напугать этих людей. То, как они видят, так как они смотрят на Него, это не допускает вообще никакой возможности, чтобы Иисус был Мессией. Их взгляд на жизнь, в центре которой находятся они сами, не позволяет Иисусу быть Мессией. Они высокомерные, мудрые и разумные, от которых сокрыты дела Божьи. Это 11 стих. «Зная помышления их», 25 стих, «зная помышления их, он сказал им». То есть Иисус видит своих противников насквозь. «Из милосердия, он говорит им Слово Божье», 25 стих, «всякое царство, разделившееся само в себе, распадется, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». И если сатана изгоняет сатану, то он разделился сам против себя. Как же тогда устоит его царство? Его аргумент предельно ясен. Любая система правления, пусть то... царство, нация, город, церковь или дом, разделенная против, сама против себя, она уничтожит сама себя. То же самое верно и для царства сатаны. И Иисус здесь говорит, что если сатана, князь бесовский, изгоняет своих собственных приспешников, значит, в демоническом царстве идет гражданская война, и сатана фактически изгоняет самого себя. Обвинение фарисеев – это логический абсурд, оно не имеет смысла. Сатана не будет воевать против самого себя. Так что если вы хотите иметь силу доброго сокровища в своем сердце, но не оставайтесь приверженцами абсурда. И не будьте так верны своим мыслям, которые не хотят меняться. И иногда вы считаете, что ваши идеи более важны и обоснованы, чем то, как Господь смотрит на тот же самый вопрос. Когда я рос, я был еще молодым, но больше и больше я понимал, что то, что думает Бог, намного важнее, чем то, что я думаю. То, как я думаю о вещах, это вообще не имеет значения. Оно имеет значение только тогда, когда оно отражает то, что думает Бог по этому же вопросу. Помню, я как-то смотрел дебаты с известным биологом-эволюционистом, который горячо отрицал существование Бога. Для него Бога во Вселенной не было, не было места для него во Вселенной. И его спросили о происхождении жизни. Откуда началась жизнь? И он ответил. Он предположил, что есть очень большая вероятность того, что человеческая жизнь была заложена инопланетянами. И он это говорил с полным вот серьезностью. И если ты атеист, ну и будь ты атеистом, но ерунду-то не сочиняй, не пытайся заполнить вакуум абсурдными заявлениями. Почему мы говорим об этом? Возможно, мы не говорим такого плана заявления, но иногда, очень часто мы являемся приверженцами таких идей, которые заслоняют нам Иисуса в жизни. Иисус знает, что проблема заключается не в чуде освобождения, а в том, что фарисеи не принимают его лично. Он продолжает в 27 стихе. «И если я изгоняю бесов через Вельзевула, то сыны ваши через кого изгоняют их? Поэтому они будут вашими судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то наступило Царство Божие, приблизилось Царство Божие». В еврейской литературе времен Иисуса есть много рассказов о странных ритуалах изгнания духов. Фарисеи не были против его чудесной работы. Они скорее были против него как личности. Их нападки носили личный характер. Они клеветали Иисуса за то, что он делал то, что пытались сделать они сами. И он говорит, если то, что я делаю, это силой сатаны, то тогда чьей силой вы это делаете? Если то, что я делаю, делаю Духом Божьим, то тогда, да, приблизилось Царство Божие. И это заявление пришло на них неожиданно, но застало их врасплох. Понимаете, нет нейтральной земли, нет нейтральной полосы. Либо силой Божьей я изгоняю, либо силой дьявольской. Либо вы силой Божьей изгоняете, либо силой дьявольской. Другого не дано. В главе 11 Евангелия от Матфея, когда Иоанн Креститель послал своих учеников спросить Иисуса, «Ты ли Мессия?», как ответил Иисус? Он упомянул о благой вести, которую возвещал бедным, о своих чудесных делах. А потом закончил словами: «И блажен, кто верит в меня». Если вы хотите иметь силу доброго сокровища в ваших сердцах, будьте осторожны. Не выступайте против Иисуса, не будьте Его противником. Его сила несравненна. Он мессианский царь, который осуществляет Божью силу царства против сатаны и его демонов. Он, вы либо с ним, либо против него. А он может справиться с сатаной одним словом. 29 стих. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить имущество его, если прежде не свяжет сильного? Тогда он действительно может разграбить дом его. То есть он говорит, давайте посмотрим на это с другой стороны. Я связал сильного в доме, ну, сатану, да? Поскольку я связал его, я могу разграбить его имущество, я могу освободить его пленников. Я обладаю большей силой, чем сатана. Я пришел спасти людей для дома Божьего. Дом сатаны – это область тьмы, мир, организованный в восстании против Бога. Это то, что делает сатана. Помните, как сатана в Матфея 4 предложил Иисусу свой дом, свое царство в обмен на поклонение ему? Иисус воспротивился. Он одержал победу. И после этой своей победы Иисус начал провозглашать благую весть о Божьем Царстве и демонстрировать силу этого Царства через свои слова, через свои чудеса. Демонстрировалась реальность Божьего Царствования над грехом, над грехом, болезнями, смертью, самим сатаной. В Матфея 16 главе Иисус заявляет, врата ада не одолеют продвижение его царства через служение его народа и его церкви. Это великая новость. Сегодня в Канаде мы знаем, что Иисус имеет власть над любым демоническим духом, злым духом, нечистым духом, здесь ли в Канаде, либо где-либо еще в мире, потому что Иисус уже победил сатану. Он победитель, и поэтому Иисус ожидает, считает, что если мы с ним в этой победе, то мы должны идти как победители. Он дает нам свою силу. В 28 главе он говорит, «Вся сила дана мне», и он приглашает нас в эту силу. И Иисус здесь в 30 стихе продолжает, «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот разбрасывает». Как я сказала раньше, по отношению к Иисусу нельзя оставаться нейтральным. И когда вы задаете вопросы, учитесь, ищете ответ, вы находитесь на таком, как бы, ну, на заборе, да, туда пойти или туда. Но вы не можете стоять вот на этой грани всю жизнь. Вам нужно определиться, туда или туда. Вы не можете быть безразличным. Нейтралитет в великой борьбе между Царством Божьим и Царством Сатаны невозможен. Если вы не с ним, то вы против него. Если вы не собираете, вы разбрасываете. Фарисеи поносят то, что он делает. Они позиционируют себя против него. Основываясь на их отношении и действиях, Иисус делает торжественное заявление в 31-32 стихе. «Посему, говорю вам, всякий грех и хула простятся людям, но хула на духа не простится. И кто скажет слово на Сына Человеческого, тому прощено будет. А кто скажет на Духа Святого, тому не простится ни в сём веке, не в веки грядущем». Это высказывание Иисуса, одно из самых обсуждаемых и самых непонятных. Одна из замечательных особенностей пути хождения Иисуса заключается в том, что Бог милостив и прощает. Теперь непонятно, а почему слова против Иисуса, Сына Человеческого, могут быть прощены? О чем здесь вообще речь? Почему сила против Сына Человеческого будет прощена? А теперь давайте вспомним, что в то время, когда Иисус говорит об этом, люди не понимали, толпы не понимали, что Он прощает. И вполне понятно, что люди искали ответы на такие вопросы, но вот фарисеи, они приписывали сатане работу духа, они противостояли ему целенаправленно. Ученый, которого цитирует сейчас проповедник Карсон, пишет: фарисеи приписывали сатане работу духа и делали это, как ясно говорит Иисус, таким образом, чтобы показать, что они говорят не по незнанию или неверию, а сознательно оспаривая неоспоримое. Цитата закончилась. Их отвержение Иисуса является вопиющим, преднамеренным, нераскаянным и упорным. Давайте вспомним, чему они были свидетелями. Иисус проповедовал Нагорную проповедь на холме в их местности. Он совершил много чудес. В Вифсаиде или около нее был исцелен слепой, и 5000 человек были накормлены. В Капернауме или около него был очищен прокаженный. Исцелена теща Петра, исцелен слуга сотника, освобождены многие угнетенные бесами, исцелены многие больные, исцелен паралитик, прощены его грехи, воскрешена из мертвых девица, исцелена женщина, у которой было кровотечение, исцелен человек с иссохшей рукой, освобожден немой и слепой бесноватый. А они были привилегированными. Они многое слышали и видели. Они сознательно выбрали плохую сторону в битве между добром и злом. Клеветой на Иисуса они фактически клеветали на Духа Святого. Пожалуйста, поймите это правильно. Это был их выбор. Они называли зло добром, а добро злом. Фактически они выступали против Духа Святого, против Отца, против Сына. И их грех не будет прощен ни здесь, на земле, ни в вечности. Так что, пожалуйста, если вы хотите иметь силу доброго сокровища в своем сердце, будьте осторожны, чтобы не противостоять Духу Божьему. Не противостойте Духу Божьему. Для нас сегодня грех, который нельзя простить, непрощаемый, непростительный грех, это не какая-то непреднамеренная мысль, слово или действие. Это не внутреннее сопротивление, когда кто-то манипулирует вашей реакцией. Это не то, когда мы опять повторяем грех после того, как стали последователем Иисуса. Мы все терпим неудачи. И если вы сегодня испытываете осуждение в отношении своего греха, это свидетельствует о том, что Дух Святой действует в вас. Ваше сердце не ожесточено. Слово Иисуса в этих стихах – это слово не для детей с нежной совестью, чувствительной совестью. Он говорит тем высокомерным, которые отвергают работу Духа Божьего в Иисусе и через Иисуса. Это слово к тем, кто обдуманно, умышленно, настойчиво и сознательно ожесточает свои сердца против работы Духа. Это отрезвляющее слово для тех, кто виновен в сознательном бунте до конца своей жизни. Такой грех не может быть прощен. Люди, которые никогда не признают силу Божью, они не будут прощены. Иисус завершает такими словами, 12 глава, 33 стих. «Или сделайте дерево хорошим и плод его хорошим, или сделайте дерево плохим и плод его плохим. Ибо дерево познается по плоду своему. Вы, отродья ехиднины, как вы можете говорить доброе, когда вы злы?» Добрый человек из доброго сердца сокровища выносит доброе, а злой человек из слова сокровища выносит злое. Говорю же вам, за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они в день, день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Что Иисус имеет в виду, когда говорит, что люди дадут отчет за всякое неосторожное слово, какое скажут? Что значит неосторожное? Неосторожное не означает случайное или необдуманное. Ну, это не значит, что нельзя быть, нельзя ошибаться или нельзя шутить. Это не то, что он говорит. Он говорит о пустых словах, лицемерных словах. Откровенно лицемерных и неправильных. Слова фарисеев не были случайными. Их клеветнические обвинения в богохульстве были целенаправленно, направлены на то, чтобы настроить толпу против Иисуса. Их слова были злыми. Иисус будет судить их слова. Дело не в том, чтобы задавать вопросы. Дело в том, чтобы поместить Иисуса в какую-то вот коробочку и ограничить его этим. Иисус говорит, что уста фарисеев открывают зло в их сердцах и с истинный характер. Их слова показывают, что они выступают против Бога, Его Сына, Его Духа. Слова показывают, что они плохие деревья, нуждающиеся в радикальном изменении сердца. Если вы хотите получить силу доброго сокровища в своем сердце, позвольте вашему сердцу меняться. Преобразование сердец происходит под действием Духа Божьего. Если мы действительно хотим принять сокровище в наше сердце, мы должны сделать наши сердца мягкими и восприимчивыми к Иисусу. И это все происходит под воздействием Духа Святого. Когда мы принимаем Дух Божий в наши сердца, когда мы как дети возлагаем свою веру на Иисуса, когда мы возлагаем свое доверие на Иисуса, мы переходим из царства сатаны в царство Божие. Он входит в нас. Мы оживаем духовно. И приходит сила, способность жить по-другому. Дух Божий, Он меняет то, как мы видим жизнь. Он открывает нам Слово Божье к пониманию, чтобы мы могли его понимать. Мы думаем по-другому, мы решения по-другому принимаем, мы чувствуем по-другому. В Колоссянах написано, когда мы отдаем свое сердце Иисусу, мы переходим из духа, из царства сатаны в царство Божие, Колоссянам 1:13. Мы отживаем духовно. Вопрос каждому из нас. Как нам довериться Духу, как нам довериться Иисусу, как пригласить Духа Святого в нашу жизнь. И когда мы идем с Иисусом, позволяем ли мы Духу Святому менять наши сердца? Смотрите. Господь есть Дух. В Коринфянам 3 глава 17-18 стих. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. И все мы с открытым лицом, созерцая славу Господню, преображаемся в тот же образ от одной славы в другую, ибо это происходит от Господа, который есть Дух. Моя молитва за меня, за вас, чтобы мы полностью отдали себя, отдавали себя каждый день Иисусу, и чтобы сила Духа Святого преобразовывала нас, а мы, чтобы позволяли Ему это преобразование делать в нас, чтобы Дух Святой, принятый нами, когда Дух Святой принят нами, мы тогда живем по-другому, мы чувствуем по-другому, и Дух Святой производит плод любви в нашей жизни. Чтобы мы не бежали за помощью гадателям на картах Таро или каким-то медиумам или астрологам. Чтобы мы обращались к Духу за помощью, за наставлением и за силой. И мы начинаем тогда говорить добрые слова из этого доброго сокровища внутри нас. слова, которые меняют нашу жизнь, которые меняют жизни людей вокруг нас. Слова, которые ведут людей к Иисусу, а не от Него. Если мы хотим, чтобы сокровище, доброе сокровище было внутри нас, нам нужно позволить Иисусу формировать то, как мы видим жизнь, чтобы у нас было желание видеть то, как видит Иисус, чтобы мы посвятили себя Иисусу и Его способу видеть, смотреть, слышать, чтобы мы не своим каким-то идеям следовали, а искали в первую очередь Его путей. Давайте не будем противостоять Иисусу, давайте не будем противостоять Духу Святому, давайте отдавать свою жизнь, каждый свой день Иисусу, и тогда мы отдаем себя, и тогда мы получаем Дух Святой, и тогда мы приходим в жизнь в ее полноте. Аминь. У нас есть вопросы для размышления. Ваш взгляд на жизнь формируется в большей степени под влиянием Иисуса или вашей культуры? Это первый вопрос. Второй. Каким-либо образом вы противостоите работе Духа Святого в вашей жизни? И последний вопрос. Что вы можете сделать, чтобы позволить Духу Святому изменить, менять ваше сердце?